Уважаемые слушатели, вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала «Воскресенье». Это рубрика «Гость в студии». Сегодня в нашу студию я пригласила Глафиру Анатольевну Девяшину. Она библиотекарь, прихожанка нескольких храмов и Крестовоздвиженского мужского монастыря, и прихожанка Свято-Симеоновского храма города Екатеринбурга, который, в общем-то, не так давно открылся у нас, в нашем городе. Глафира Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Воскресенье». Очень приятно быть мне в студии сегодня.
Сегодня мне с вами хотелось бы поговорить о книгах военных лет. И я знаю, что вы обладаете очень большим опытом, поскольку вся ваша жизнь, можно сказать, прошла с книгами и с читателями вашими. И можно сказать, что вы очень хорошо ориентируетесь и в этом смысле знаете интересы людей. То есть что люди читают, что дети наши читают, как формируется вот их такое вот книжное мировоззрение. Но поскольку очень важно, наверное, и мы живем в такое время, не забывать и все время помнить о том, что какой великий праздник нас ожидает. Это 70-летие Великой Победы. И развеять, может быть, в некотором роде те мифы, которые сегодня существуют в головах наших людей. Опять же, вспоминаю нашей молодежи, которые называют Великую Отечественную войну, Второй мировой войной, да, и во многих учебниках мне рассказывали, что написано, что американцы победили в этой войне, и очень много всевозможных мифов уже начинает кружиться вот в головах людей. Итак, книги военных лет. Тема нашей сегодняшней с вами встречи.
Да, мифов действительно в последние годы появилось очень много. Ну, возможно, это связано с тем, что мы как-то отвлеклись от темы народного подвига в Отечественной войне. Может быть, это связано с тем, что мы занялись какими-то своими личными делами и мало внимания, наверное, уделяем нашим детям, нашей молодежи. Мало с ними читаем, говорим о книгах военных лет и о книгах авторов, которые написали хорошие книги, посвященные вот теме Великой Отечественной войны и подвигу нашего народа, беспримерному подвигу. И хотелось бы, чтобы мы более активно вот сами обращались к этой теме и детей наших привлекали также. Конечно, не сказать, что все забыто. Нет, это не так. Но, наверное, мы все-таки начали отходить от этой темы, начали, к сожалению, начали забывать про этот беспримерный подвиг. Да, много книг посвящено. Я просто хотела бы вкратце напомнить нашим читателям о том, какие авторы освещали тему победы в Великой Отечественной войне. Это, конечно, и Валентин Распутин, Царствие Небесное ему недавно почивший. Это и Борис Васильев, это со своими произведениями, в списках не значился, победители, затем «А зори здесь тихие», «Завтра была война». Это и Виктор Астафьев, «Где-то гремит война», ну, много произведений.
То, что приходит на память сразу. Происходит,
да, на память.
Все они на слуху.
Все они на слуху, да. Вот наше поколение, тем людям, которым, ну, скажем, под 60, да, и больше, или чуть меньше, для нас эта тема была такая животрепещущая в то время. Это и в школе была работа, и фильмы были, и спектакли, и песни военных лет были на слуху. Сейчас, к сожалению, как-то этого стало меньше. Хотелось бы, чтобы мы продолжали дальше вот эту тему не забывать. Не забывать и формировать в наших детях и внуках прежде всего патриотизм, любовь к родине, уважение к ветеранам, которые отстояли для нас нашу родину. И в то же время, то же время помогать этим ветеранам, не просто вот говорить о том, что да, вот молодцы, отстояли, но и помогать им, может быть, даже узнать, если где-то старушка какая-то или дедушка, скажем, участник войны или труженик тыла, сейчас такое появилось выражение, труженики тыла, потому что многие участники боев уже, к сожалению, ну, ушли от нас, ну и по возрасту, им же много уже лет. Есть люди, которые труженики тыла, то есть ковали победы в тылу, так скажем, да, если высокопарно так сказать, ковали победы в тылу. То есть надо обратиться к их опыту, к их, вот, с ними пообщаться, поговорить, детей привлечь, чтобы они помогли этим людям. Скажем, вот соседка живет, она была девочкой во время войны, она работала на заводе. Возможно, у нее никого нет больше. Или какие-то проблемы, ну или нет проблем. Просто ей помочь, просто доброе слово сказать, что мы не забыли об этом. И это же нужно для нас прежде всего тоже.
Ну вот, если говорить, например, о книге военных лет, да, мы так назвали сегодняшнюю тему беседы, что-то вот, на ваш взгляд, самое интересное, вот чтобы вы, например, начали своим внукам читать, это на что бы вы обратили внимание, на какие книги?
Ну вот, для школьников, вот книга Бориса Васильева «Зори здесь тихие». Я ее прочитала еще, когда была школьницей, то есть в 70-х годах. Книга эта была написана, впервые опубликована в 1969 году. И практически сразу наша учительница по литературе Наталья Ивановна, она, ну, нам, как сказать, велела прочитать эту книгу и написать сочинение. Еще в то время потрясла эта книга, потрясла с таким вот языком своим, простым, с одной стороны, с другим, ну, таким живым, понятным. То есть даже вот детям-подросткам, скажем, 15-13 лет, уже можно эту книгу читать.
Спокойно.
Спокойно, да. Ну, младше, наверное, не стоит. Ну, хотя, смотря, как ребенок развит, как он воспринимает информацию, это семья должна все-таки решить. Ну, скажем, вот подростку 15-16 лет, я считаю, эту книгу надо прочитать обязательно. Обязательно. Может быть, отложить что-то другое. Но эту книгу прочитать обязательно.
А вы представляете сегодня, что вот 15-летний подросток может вообще обратиться к такой литературе?
Ну, знаете, они просто не знают. Вот они не знают, к чему обращаться.
Ну, это понятно, но вот человек вот такого вот совершенно компьютерного мышления, да, вот, вот всех этих, что называется, гаджетов,
да, да.
Как вот он может взять вот такую книгу, вот я вот почему-то себе...
Плохо, да,
представляете? Да, плохо себе представляю. Это должна быть просто, наверное, в семье такая традиция.
Конечно, да,
и такая,
да,
внутренняя культура семьи,
да,
чтобы ребенок, ну, какой-то проявил интерес. Есть. А потом, смотрите, праздник 9 мая. Ведь это даже один сам по себе вот этот день, один день в году, 9 мая. И достаточно просто пройти по городу,
да,
Екатеринбургу,
да, да,
да, побывать на параде, да, посмотреть на уже вот этих оставшихся с орденами людей, чтобы почувствовать что-то такое вот...
Близкое такое что-то, вот, да?
Очень...
Вот, трогательное такое.
Что-то очень сильное,
сильное
такое,
да,
что,
да, сильное,
что
да.
мы уже не понимаем, мы не понимаем, да, мы не знаем той войны, которая была вот с этими бомбежками, да, да, как вот у нас батюшка был в гостях, отец Андрей Ткачев, да, он сказал, да, что сегодня идет мягкая, да, война на, да, оскотинивание, да, человека.
Да, да, и она, может быть, даже в какой-то степени страшней. Конечно, но как, конечно, в семье, но и к школьным учителям хотелось бы обратиться, чтобы активнее они говорили об этих книгах, активнее. Именно вот о книгах военных лет, чтобы эта тема не была затерта. Конечно, девушке или парню, там, который сидит в компьютере, что называется, он сам, возможно, и не возьмет эту книгу. Но нужно просто, вот, возможно, даже как-то выключить компьютер и сказать: знаешь, дорогой, вот скоро будет праздник 9 мая. Это великий день в истории нашей страны. И я тебя прошу, пожалуйста, почитай книгу, которая посвящена вот этой войне, Почитай, просто чтобы
знать. На самом деле оторваться невозможно. Это только стоит преодолеть, сделать усилие над собой.
Да, конечно, да. Оторваться от книги невозможно. Она захватывает, она интересна. И просто нужен быть какой-то толчок, возможно. Просто вот ребенку...
Просто преодоление.
Преодолеть, да.
Сделать,
то есть,
вот,
да, то есть девочке подойти и сказать, знаешь, вот давай сегодня вместе мы почитаем книгу. Полчаса. Давай вот я тебя прошу сегодня, удели мне полчаса, а потом там сиди в контактах, болтай с подругами, но полчаса вот я тебя прошу уделить мне, ну, бабушка или мама скажет, да, давай почитаем книгу «А зори здесь тихие». Это про девочек, которые чуть постарше тебя. Про девочек. Напомнить стихи Юлии Друниной, участницы войны, молоденькой девушки, которая про себя так и написала. «Я ушла из детства в грязную теплушку». То есть вот именно те девочки, которые ушли 16-17 лет на фронт, вспомнить о них. Дети просто вот этого не знают. Они многие даже и увлеклись бы такой литературой. Они просто многие не знают. Им какие образцы предлагают? Там телевидение, скажем, да? То есть надо нам, наверное, надо отложить свои дела. Отложить свои заботы, вспомнить о том, в какой великой стране мы живем. И сколько героического было в истории нашей страны, да? И вспомнить об этом, и с детьми поговорить, ну, минут 15-10, за чаем, за вечерним, там, за ужином. Вот просто как-то насильно их оторвать от компьютера, возможно. Потому что книга это захватывает, она про девочек. Если позволите, Женя, вот я немножко историю этой книги можно расскажу, да? Значит, по словам автора Бориса Васильева, повесть основана на реальном эпизоде войны.
«А зори здесь тихие».
«А зори здесь тихие», да.
Сегодня эту
мы
книгу.
Говорим об этой книге «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. Итак, повесть основана на реальном эпизоде войны, когда семеро солдат, после ранения, служившие на одной из узловой станций Кировской железной дороги, не дали немцам взорвать железную дорогу немецким диверсантам. То есть это была тыловая такая станция. В живых остался только сержант. После войны ему вручили медаль за боевые заслуги. И автор подумал, вот оно, ситуация, когда человек сам, без всякого приказа, решает «не пущу». То есть сам. Не было приказа, они были тыловые части, можно сказать. Или здесь делать не, им здесь делать нечего, врагам. И автор начал работать с этим сюжетом. И у него, и уже написал 7 страниц, по его воспоминаниям. И вдруг понял, что ничего не выйдет. Это просто частный случай на войне. Таких случаев было миллионы. Работа встала. А потом вдруг автору пришла в голову мысль. Пусть у героя, сержанта, в подчинении будут не мужчины-солдаты, а молоденькие девочки. И все. И повесть сразу выстроилась. Женщинам ведь труднее всего на войне. Как сказала та же Юлия Друнина, кто сказал, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. И вот эти молоденькие девушки, ну им там примерно от 17 до...
Совсем недавние школьницы. Помните, мы помним по фильму,
да,
как они вспоминают, танцуют на школьном балу на выпускном.
Да, девочки-школьницы. Вот там девушке одной, Гале Четвертак, ей было 17 или 18 лет. То есть бывшая школьница. И они не пустили немцев, 5 девочек не пустили, 16 отпетых головорезов, отпетых головорезов, которые хотели, ну, прорваться в тыловую узловую станцию. 16 девочек, и в конце...
Нет, не 16 девочек.
16... Ой, простите, да, я разволновалась. Да. Я когда говорю об этой книге, да, я всегда немножко волнуюсь. И в конце вот этот командир, Федот Восков, командир, ну, как командир, сержант, он командовал подразделением, он раненый в руку задержал 5 немцев. То есть задержал их, арестовал. И они даже сами дали себя связать, потому что не верили, что в округе никого нет. Вот только один этот раненый солдат, который в полуобращем состоянии от потери крови ворвался в землянку и приказал им выстроиться и связать руки. То есть это же вообще фантастика. Представляете, какая сила духа у русского человека? Какая у нас сила духа? Мы только подумать об этом должны. И все у нас выстроится, и всех победим.
Но с другой стороны, вот эта тема вот такого вот героического подвига, да, вот ведь очень часто себя все время как бы задаешь себе этот вопрос: а на что способен ты вот в этой жизни? То есть мы говорим там, что мы там люди верующие, что мы там жертвуем чем-то как бы своей жизнью, мы приобщаемся к Богу, мы пытаемся быть с Ним. И вот такой вот просто совершенно человеческий подвиг. Люди защищали свою родину. Даже вот именно родину мы говорим, да, не страну,
да,
а люди защищали родину. Потому что есть такое понятие, как страна, есть понятие малая церковь, есть понятие малой родины. Вот и это как-то, это очень понятно.
Также вот этим девочкам на этой угловой станции, они же могли и, как говорится, не задерживать, ну, не вставать на пути у фашистов, могли отступить. И они, что-то внутреннее их вот заставило преодолеть, да? Дело в том, что они не были такими супергероями.
Обыкновенные
девочки, и трусами даже. И они от страха, от ужаса, там одна девушка, она погибла от того, что испугалась. Она испугалась просто. Ну, молоденькая девочка, она испугалась, и в результате этого погибла.
Я помню, в свое время, даже вот по молодости, я вообще очень хорошо знала, как их зовут.
Да, да, да.
Всех, и там Женя была,
да, Галя, Галя, Лиза, так, Соня.
Которая, Лиза, да, вот эта вот, которая, да, погибла в болоте, утонула,
да, пошла, да, за помощью, и
вообще, конечно,
она не смогла пройти, да, по болоту, торопилась очень и погибла в болоте, да. Вот, Женя, они такие разные по характеру, они не какие-то там супергерои, которые бесстрашные и бесстрастные совершенно, они разные по характеру, они женственные, тихие, кроткие, вот Соня, например, кроткая, тихая, то есть показан, как девочки преодолели свой страх, свою беспомощность, потому что нужно было защитить родину, защитить своих детей. Ну, вот там у девушки одной молодой женщины был ребенок маленький. То есть защитить своих детей, защитить свою родину, своих матерей защитить. И просто вот нам надо учиться на примере. На самом деле, это ведь трагичное, с одной стороны, событие, а с другой стороны, какое воодушевление это может вызвать, да? Погибли, да, но они же погибли за ближнего своего.
А вот скажите, Глафира Анатольевна, вот а сегодняшние фильмы о войне, как вы воспринимаете? Что-то видели?
Я сейчас мало смотрю о войне. Ну, сейчас другой немножко формат, может быть, чем мы, например, раньше видели,
потому что раньше был фильм, там «Восхождение» Ларисы Шипитько,
или
там вот опять же «Зори здесь тихие»,
да,
или «Битва за Сталинград». То есть это были такие фильмы,
да,
это было просто событие вообще огромного масштаба.
Вот, последний фильм, который я смотрела именно о войне, это было в прошлом году, «Сталинград», вот известный.
Это современный фильм Федора Бондарчука.
Вы знаете, у меня неоднозначное, вот правда, неоднозначное ощущение. Возможно, современной молодежи в таком формате и надо показывать. Возможно. А, вот еще хороший фильм, да, простите. «Мы из будущего».
Да, я помню этот фильм.
«Мы из будущего».
Да.
Вот фильм, вот, на мой взгляд, прекрасный. Конечно, там немножко такой мистика, что ли.
Фантастический,
да. Но, возможно, в таком формате надо показывать современной молодежи, да. Вот он неплохой. Мне кажется, вот им молодым надо смотреть
вот,
это.
Захватывающий
тоже, да.
Сюжет.
Сюжет. Вот их же надо сюжетом увлечь. А вот «Сталинград», при всей техничности там, при таких вот достижениях современной компьютерной техники, да, вы знаете, вот ничего нового, в принципе, мне он не сказал. То есть мы все как бы на этом были воспитаны и все это знали, но вот единственное, что я как бы новое, ну, чуть-чуть, может быть,
Открытие для себя,
да,
сделали.
Такое, да, небольшое открытие. в то время про это мало говорили. В наше советское время, идеологическое, да, про это говорили мало. А ведь там люди жили. Во время Сталинградской битвы там жили люди. И в какой-то степени, вот мне показалось, что их ситуация, их жизнь была тяжелее, чем в блокадном Ленинграде. Потому что в блокадном Ленинграде жизнь была организована, ну, каким-то образом. То есть они получали, ну, конечно, понятно, нельзя сказать, не сравнивать даже нельзя, но просто вот, ну, прошу понять, в какой-то степени, да? То есть была как-то организована жизнь, были госпитали, были, ну, вот, карточки, какую-то еду давали, какие-то столовые. Здесь же несколько тысяч людей, они просто были брошены на произвол судьбы. То есть вот они живут в подвале, значит, на одном этаже немцы, на другом этаже советские солдаты, они там воюют между собой, стреляют. А людям что делать? У них дети, им надо их кормить. И вот там есть такой сюжет, когда женщины говорят, что они под обстрелом ползают к берегу Волги, где были разбиты баржи с зерном. И зерно это, ну, несколько много тонн, они перемешаны с песком. То есть все разбито и перемешано с песком зерно вот это. И женщины с риском для жизни набирают в котелки вот это зерно с песком, возвращаются в свой подвал, просеивают его, и вот кормят таким образом детей. Варят кашу или что-то, вот кормят детей. То есть несколько тысяч людей, они вот совершенно оказались, ну, между небом и землей, никому не нужны абсолютно. То есть там шли бои, там они жили на линии фронта. И это продолжалось не один день, даже не один месяц.
А вы помните такое произведение «Ремарка на Западном фронте без перемен»?
О, да, да, да. Я очень люблю вы, «Ремарка».
Вы
да,
можете
да.
об этом сказать? Еще
ну,
вот
я
сегодня
хотела бы сказать, что я очень люблю «Ремарка»
Какая
на Западном фронте без перемен.
Какая там поднимается тема?
Поднимается тема бессмысленности войны. Бессмысленности, потому что страдают обе стороны. Обе стороны страдают.
И немцы.
И немцы, конечно, их же тоже убивают, они калечатся, они также страдают.
Вот мы-то как бы, наша точка, наша позиция понятна, да?
Ну, да
мы,
да.
Это люди, на которых нападают.
Да, то есть, да.
А это были да. люди, которые были завербованы, ведь которые поверили Гитлеру, да?
Да, да, да.
И
да,
в итоге
да.
получается же, сколько, да. сколько вот этих трагических да, немецких да. судеб нам
да,
вот так,
да,
так
да.
или иначе являют наши сегодняшние режиссеры, да,
да
что
да,
даже
да.
вот наши русские женщины да. где-то их да. так жалеют,
жалели,
их кормят.
Да, и выходили замуж, бывало такое.
Да, да. И, да, и в литературе мы тоже встречаем да. такие да. рассказы, да, да. когда девочка просто вот видела, я помню, какой-то у меня вспоминается момент, девочка, по деревне в какой-то проводили вот этот отряд немцев, и девочка увидела эти лица, и она просто вот забежала в дом, схватила вот эту булку хлеба и поднесла вот этому фашисту и
убийце,
да, убийце, конечно,
убийца, да.
вот и вот это, ну,
но это дорогого стоит, потому
дорогого
что это
стоит.
Говорит о силе духа нашего народа, опять же, о христианском
прощении, конечно,
и наша страна выставит благодаря вот этим качествам. О прощении, да, о силе духа. С одной стороны,
вот именно это, и именно это не понимает сегодняшнее прагматичное поколение людей. Они не понимают, вот
да,
как
да.
можно поступить, как поступила вот эта девчонка, вынеся вот эту буханку хлеба вот этому
солдат.
Фашисту. Да как это можно сделать? Или, может быть, я чего-то не понимаю?
Ну,
или, на самом
вот,
деле это,
я
это...
думаю, что вы как раз понимаете правильно все. Ну, вот да. Вот, и это является той силой, которую не сломит, вернее, тем цементом, который цементирует, я думаю, нашу страну, наш народ. И благодаря вот этому цементу, вот этой силе, нас не победить. Я думаю, что не победить нас, несмотря на страдания. Ну, чтобы было меньше страданий, нам нужно укрепляться в силе духа. Нет, не чтобы было меньше, а чтобы легче их перенести, так сказать.
Ну вот смотрите,
перенести, угу. да.
вот хочется сегодня упомянуть о том, что ведь есть такие личности в нашей стране, которые говорят о том, что как здорово, что вот в нашей стране был Сталин, да, то есть и говорят о том, что сегодня памятник ему ставят, и эта личность, она волнует очень, очень многих людей. Но вот посмотрите, опять же, вот мы с вами в свое время говорили, вы мне принесли, я вам очень благодарна за эту книгу, огромную, там 500-600 или даже 700 страниц, это книга «Лебединая песнь».
Побежденная, да.
Побежденная, да, ее название.
Да, Римская-Корсакова.
Да, это внучка композитора, да, Римского-Корсакова, да, который, по-моему, она написала вообще одну единственную,
да,
книгу,
да, она, да,
но
да,
написала,
да,
ее всю жизнь. Это ее автобиографический, да, роман, где, да, я совершенно вот не могла читать именно последние вот эти, да, вот, да, потому что я не могу вот собраться с духом, чтобы, да, прочитать, да, последние главы. Это просто, ну, я не знаю, не,
ну,
хватает
таких книг. Пусть мало, но таких книг надо читать. Пусть их мало, но лучше читать мало таких подобной литературы, да, чем множество, ну, другой, мимолетной какой-то. И лучше поплакать, правда, над книгой, над судьбами, да, чем вот прочитать такую книгу, которая в душе не оставит никакого следа и время, как говорится, займет, и все.
Я почему вспомнила Сталина, потому что мы заговорили, да, с вами, да, вот об этих, да, девочках, да, вот, да, об этом времени, да, это же все-таки начало войны, да, это, да, там 39-40-й, да, год, это же поколение все равно сталинское. Это
сталинское,
же,
конечно.
Поэтому,
да,
вот закваска-то,
да,
она была,
закваска,
посмотрите,
ну,
какая.
Вот, закваска, вот, знаете, ну, это вот мое личное мнение, да. К Сталину я отношусь, ну, как, отрицательно, так скажем, да. Отрицательно. Более того, я и к Ленину отношусь отрицательно. Однозначно отрицательно. Но вот мое личное мнение, я его выражу, да, возможно, кто-то со мной не согласен будет. Большевики, что им помогло одержать победу? Ну, конечно, террор, страшный, жесточайший террор, красных, ленинский террор. Сразу же террор начался. И то, что большевики для написания своего кодекса строителей коммунизма взяли христианские ценности. Они не могли придумать ничего своего. И они взяли христианские ценности, в общем-то, если помнят мое поколение, да, или там кто-то заинтересуется, ведь что написано в строителей коммунизма, в кодексе строителей коммунизма? Человек, человеку друг, товарищ, брат, то есть взаимопомощь, взаимовыручка, честность, любовь к родине. Да, но вот там нет только любовь,
помню,
к Богу, нет только любви к Богу, потому что атеисты, но любовь к Богу заменили любовью к коммунистической партии. Коммунистической партии. И многие люди, которые думали иначе, они просто были уничтожены. Многие, ну, просто от боязни за себя и своих родных, ну, как бы в душе думали одно, а говорили другое. Вот. Ну и плюс там то, что изначально, нет, вернее, это не плюс, это изначально, конечно, к 17-му году просто многие люди предали и царя, и Бога. И Бога, и царя, так скажем. Вот.
Вы,
ну,
понимаете,
и дальше пошло.
Еще я хочу добавить, что причину бед, вот которые свалились на нашу страну, свалились вообще на мировое, так скажем, сообщество, опять же, люди не понимают. То есть ищут самые-самые разные.
Да, виноватых,
да, кто виноват какой-то,
да,
один человек,
да,
кто это, сообщество,
да,
людей, или там, не знаю, масса других,
да,
всевозможных,
да,
причин. И никто не хочет понять, что все это произошло в отступлении,
да,
от Бога.
Да.
Вот
от
когда
от
люди
Бога,
потеряли...
царя. Да, предательстве царя, отступление от Бога, предательстве царя. Причем Николай был император, ну, последний император Николай II был предан же своими родственниками. И не то, это же не крестьяне его предали, да? Это предали его родственники, генералитет, правительство, которое либеральное. Тот же, например, Деникин, царствие небесное ему, он, ну, уважаемый военачальник, но он же был либералом. Он был либералом. Это вот Колчак был монархистом. И то есть вот предали Бога, предали правительство, помазанника Божия, пошли дальше. Но большевики, они взяли вот эти христианские ценности на вооружение. Они, видимо, поняли, что надо цементировать на чем. На чем нужно цементировать вот идеологию свою, большевистскую. Ведь действительно многие люди во время войны умирали за родину, за Сталина. Им, как сказать, вот это была религия своего рода же.
Как вот. Сегодня мусульмане, тоже исламисты умирают.
Ну да, 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 можно провести аналогию, конечно, конечно. Хотя именно вот мусульмане говорят, что это, ну как сказать, они экстремисты, они не мусульмане, они просто убийцы, экстремисты, да, вот истинные мусульмане. Они же к миру призывают, истинные это мусульмане, они же не к войне призывают, а к миру. И здесь также, да, вот. Ну хотя родину свою защищали русские люди. Ну и потом русские люди... Знаете, мне хотелось бы вспомнить строгие, вот помните, одно время, лет 20 назад, был очень популярен ансамбль вокальный «Санкт-Петербург». Сейчас уже как-то, наверное, только знатоки вот помнят или в интернете. И вот была там такая песня у них «Русские, русские, неспокойная судьба, но зачем, чтобы быть сильнее, нам нужна беда». То есть вот зачем? Вот, конечно, мы выстоим, конечно, победим, но зачем до беды-то доводить? Может быть, сразу быть стойкими, сразу вот не расслабляться, чтобы до беды дело не доводить?
Не можем.
Не можем. Ну,
нам расслабиться все надо. Все расслабляемся.
Все расслабиться, все повкуснее поесть, купить машину получше, покрасивее, да.
А машину-то тоже надо на что-то купить.
Ну, так работаем в три смены, чтобы купить машину, потому что это уже устарело, а у соседа вот круче. Что ж мы будем? Вот в три смены работаем. Уже дело не стоит ведь вопрос, чтобы не умереть с голоду, правда? Или там, ну, купить квартиру. Так вот, да, работаем, чтобы купить квартиру. Нет, мы уже купили квартиру. Ну, какие-то люди. И нам хочется уже обновить машину, потому что она у нас 3 года уже, подумать только. Конечно, нам надо обращаться к произведениям военных лет. И сейчас вот грядущий праздник и год литературы в России, просто напомнится, да, это вот хорошая возможность просто так вот подойти к книгам военных лет, подойти к полке с книгами военных лет, в библиотеку сходить, взять книгу. В списках не значился, вот еще я бы хотела отметить, Бориса Васильева. Потрясающая тоже книга, рассказывает о парне молодом, который, ну, солдат, молодой солдат, он прибыл на границу служить, лейтенантик молодой, прибыл служить на границу вечером 22 июня служить. И началась война, то есть его даже не занесли в списки. И
он, то есть человека как бы нет.
Да, то есть человека как бы нет. И вот этот лейтенант, молодой парень, он, ну, сразу же принял участие в боях, и он сражался, ну, там же много было таких героев, которые просто и безымянные, может быть, солдаты были, да. То есть Брестская крепость долго сопротивлялась. Эта тема у нас в стране, кстати, была, долго очень про нее не говорили. Только вот Сергей Смирнов, когда написал свою книгу «Брестская крепость», собирал материалы, это уже было, вот если я помню, может быть, конец 50-х годов даже. То есть лет 10-15 после войны о Брестской крепости вообще не говорили. То есть это был эпизод войны очередной, а не такой вот беспримерный подвиг. И вот тоже так же освещается вот тема эта в произведении, в списках не значился. И солдат... вышел на поверхность, вот этот лейтенант вышел на поверхность, уже была зима, то есть он из подвалов вышел на поверхность, уже был израненный, больной, и полуослепший. И когда его фашисты спросили, как твое имя, он сказал, русский солдат. То есть уже зима была, то есть сколько он там, полгода, наверное, или, ну, полгода, да. И таких героев было очень много, их были тысячи.
Глафира Анатольевна, прихожанка Крестовоздвиженского монастыря и Свято-Семеновской школы, церкви, школы, храма, принимает участие в нашей сегодняшней беседе. Книги военных лет, так мы назвали тему сегодняшней нашей передачи. Вот скажите, пожалуйста, вот в свое время В 2008 году было опубликовано замечательное интервью, то есть надо сказать, что это даже была книга, которая называлась «Валентин Распутин. Боль души». Она вышла в 2007 году, автор ее Кожемяка. Вот где Валентин Распутин говорит так, он говорит, что прощаний с Россией не будет. Вот я в последнее время, вот знаете, задумываюсь о том, что вот человек включил нечаянно и с каким-то образом настроился на нашу радиоволну, на православный радиоканал «Воскресенье». И вот мы все время говорим, мы очень много говорим вот о России, о ее значимости, то есть о поднятии какой-то вот этой силы духа, преодолении уныния. У нас очень много программ, вот просто вот везде звучит вот Россия, как нам жить дальше. Так вот, называется у него замечательная как бы статья «Прощание с Россией не будет». Вот, мы знаем о том, что тот же батюшка Серафим Саровский, так, некоторые другие святые говорили, что наша страна должна, ну, пройти огонь, воду и медные трубы и все-таки возродиться. Вот как вы это понимаете?
Ну, я...
Вот эту вот надежду.
Надежду, я ее поддерживаю, я нисколечко не сомневаюсь, что это так и будет.
Вы не сомневаетесь?
Не сомневаюсь абсолютно, что это так и будет. Что сила духа русских людей, она будет всегда. И это поможет нам преодолеть все испытания. Есть даже выражение, то, что нас не убивает, то делает сильнее. Вот, знаете, я бы с таким сдержанным оптимизмом говорила об этом, да? Все мы смертны. Мы об этом мало думаем, что мы смертны, да? Мы все боимся. Ну, все мы смертны. И, возможно, кто-то и не доживет до какого-то рассвета России, кто-то из нас. Но я думаю, что это несомненно.
Это, ну, вот это же возрождение России, я так понимаю, что это какое-то, ну, я так понимаю, да, что, ну, конечно, это, да, какое-то такое духовное, вот всеобщее покаяние. Да, потому нет покаяния, о каком можно вообще говорить возрождении страны.
Это прежде всего духовное возрождение России. Конечно, конечно, духовное.
Ну, каждый по-своему понимает вот,
ну,
это
возрождение,
расцвет, если... культуры, может быть, там что-то еще. Но ведь это не это. Это ж не расцвет культуры, а это именно осознание вот своих грехов.
Осознание, покаяние. Ну, вы знаете, я бы еще хотела так это отметить, так оптимистично, что, в общем-то, люди начали просыпаться.
Да.
Люди начали просыпаться, взять, если вот ситуацию лет 20 назад, да, храмов было меньше. Просто вот меньше. Они были разрушены, да. Посмотрите, сколько сейчас строятся храмы. Ведь храмы строят люди на свои деньги. Кто-то, ну, благотворители.
В основном, да.
Благотворители, основном, но они тоже свои большие суммы дают. Но...
Так же, кстати, как в Японии. Там тоже на свои
тоже
деньги.
На свои
там
деньги
вообще построить храм, это вообще, я не знаю, на какие надо деньги.
А вот собрать. Опять же к Японии. Вот видите, страна после такой страшной разрухи, после ядерной бомбежки, они поднялись, и она высокоразвитая страна. А благодаря чему? Опять же, благодаря духовности. Но у них своя духовность, не православная, конечно же, да, мы можем отметить.
Сила какая,
но какая,
да?
Сила духа?
Народе.
Сила в народе, сила
японском
духа. Еще вот мое тоже мнение, но по аналогии, может быть, я не права, конечно. Вот вы знаете, сейчас многие говорят, ну и туристы, и так, что Арабские Эмираты очень богатая страна. Ну, там бедных, в принципе, вообще нет, только хуже живут, ну, такие люди, которые приезжают туда работать. То есть эмигранты, скажем, или гастарбайтеры, как мы говорим, да?
Потому что нефть, да?
Да, потому, не только, вот мне кажется, не только потому что нефть, а потому что у них духовная составляющая очень крепкая. Вы знаете, вот у меня дочь ездила недавно туда в отпуск, и они рассказывала она, что во всех торговых центрах находятся молельные комнаты. То есть наступил час молитвы. Молельная комната женская и молельная комната мужская. Они вначале думали, ну что это, как сказать, дамская комната. И туда пошли. А оказывается, это комната для моления женщин. Не дамская комната, а именно вот для молитвы. И представляете, во всех торговых центрах благоустроенной комнаты для молитвы. То есть какая сила духа, ну, своя у них по-своему, да? И я думаю, что не только дело в нефти. Ведь у нас тоже есть нефть. И в других странах есть нефть. И что? Там по-другому. А вот у них, то есть пришло время молитвы, они бросают свои дела, бросают там покупки, и все, и молятся. Где бы их ни застал в день, в магазине ли, или дома, или еще где-то. То есть, мне кажется, вот этот вот момент нам надо как-то брать на вооружение.
Чем подумать же дело?
Подумать о своей духовности.
У нас тоже, да, торговые центры растут, как грибы.
Так вот, торговые центры растут,
сделать
как грибы.
Сделать в них храм.
А если из них сделать бы, вот, ну, скажем, какие-то часовеньки, да, часовни. Пришел человек в магазин делать покупки, ну, вот у него свободное
время. И будет
там
время. Два человека стоять.
Пусть два человека. А почему плохо? А значит, сделать часовенку. Началась, скажем, вечерняя, ну, скажем, покаянный канон Андрея Крицкого, да? К примеру, человек с утра сделал покупки, потом пришел и почитал. Ну, я не знаю, конечно, может, я как-то вот в этих делах мало понимаю, но, вы знаете, просто в 2003 году со мной была такая история. Мне предстояла очень тяжелая операция. Я очень сильно болела. В храм я ходила, ну, нерегулярно, так скажем, да, время от времени. И в больнице находилась, это было в городе Норильске, в этой больнице гинекологическое отделение и родильный дом. И совместно такая вот часовня. И батюшка время от времени там молебны служил. Приходил, служил молебны. А в другое время там просто женщина такая, ну, дежурила, продавала иконки. И вот я, мне представляла тяжелые операции, у меня были сложные семейные обстоятельства, и я была в таком раздавленном состоянии. Еще сын не доучился. Ну, в общем, тяжело было все, сложно, плохо. Неплохо, а сложно, так скажем, да. И вот я туда пришла, и, вы знаете, я такое получила утешение в этой небольшой комнатке, небольшой часовенке. Со мной эта женщина поговорила. Она мне дала почитать молитву, она со мной поговорила, она меня утешила. Я ей рассказала, я плакала там, весь вечер сидела, просто вот плакала с ней рядом. А мне на утро предстояла тяжелая операция. И она меня утешила, сказала, что она ко мне придет завтра. И она действительно на следующий день пришла, принесла мне морсик. Вот. И, знаете, операция прошла хорошо, очень хорошо. И вот в нашем отделении после такой сложнейшей операции вообще все поражались, насколько у меня хорошее состояние послеоперационное. Так вот, надо нам открывать больше таких часовенок. Таких
чтобы,
вот, для поддержки
чтобы
духа.
Наши души оттаивали.
Оттаивали, да, да.
Потому
да.
что мы все как скорпионы, ежи, все да. вот в таких в панцирях.
Да,
вот,
да,
и
да.
когда вот просто сам ведь по себе знаешь, когда начинаешь молиться, то сердце, оно действительно умягчается. Вот надо как-то умягчать вот эти сердца.
Да, умягчать сердце. Даже вот человек пришел в магазин и увидел вдруг часовню, ну, к примеру, да. А у него какие-то проблемы. А он не дошел еще до храма. Он считает, что ему некогда просто. Он считает, что у него работа, дети, магазин. И вдруг он видит часовню. Пришел, постоял 10 минут, поставил свечу.
Кому-то это все равно нужно будет. Пусть сначала два человека,
конечно,
потом 10.
Я думаю, что и не два, а сразу. Я думаю, что в течение дня-то и не два человека.
Ну вот у нас на вокзале же тоже есть вот эти
да,
вот самые...
Да, и там реставрируются. Да,
вот. Храмы маленькие да, такие, да. да? Но я вот помню, вот мы в Москве были... Ну это первое, ведь идешь, вот первое, что тебя вообще толкает, ты все равно ведь нервничаешь,
конечно,
да? Там на поезд опоздать
да.
или там...
Или как дороги,
я не говорю
как
про
аэропорт,
да? Я вот именно про...
Да. Ну, в аэропорт
там, там про Ярославский вокзал, да, там да. вспоминаю Курский... Обязательно вот это вот маленький храм, так же, как вот на нашем вокзале Екатеринбургском. Бежишь ведь туда первым делом. Вот помолишься и спокойненько уже дальше.
Кто-то просто свечу поставит, кто-то просто зайдет, может, иконку в дорогу купит. Вот, мне кажется, это очень такой полезный опыт. Вот, то есть мы из всего должны извлекать полезный опыт. Из всего.
Но
даже, может быть... Ну вот, скажем, мусульмане, вот даже молели комнату для мусульман. Конечно, мы же не пойдем в мусульманство и не примем мусульманство, ислам, да? Но вот именно вот этот опыт организации людей для молитвы, мне кажется, он очень полезный.
Ну, наша сегодняшняя передача заканчивается, к большому сожалению. Мы ее сегодня называли «Книги военных лет», да. И вот мы пытались разными способами нащупывали, да, пришли к молельной комнате, как поднимать у народа дух, да, то есть вот какая огромная внутренняя сила была у этих людей вот 40-х, 30-х годов, да, это вот какие страшные репрессии были, сколько было убито народу, вот просто уничтожено, зарезано, которые все вот умерли в лагерях, да, вот, и тем не менее, какая была сила. И естественно, мы сравним это с сегодняшним нашим временем и обо многом задумываемся, что, мне кажется, очень даже неплохо.
Спасибо, Женя, за то, что вы меня пригласили для участия в передаче. Очень всегда интересно. Я хочу попрощаться с нашими уважаемыми радиослушателями. Призываю всех в эти дни подготовки к празднику Великой Победы вспомнить о своих родственниках, погибших или пострадавших во время войны, или сделавших победу, ковавших победы в тылу. Может быть, написать им или помянуть их в храме, если кто еще не помянул. Возможно, как-то пообщаться с ними, кто остался в живых, помочь им. И обязательно перечитать книги, посвященные Великой Отечественной войне. У нас достаточно много библиотек, и достаточно много там этих книг. Пожалуйста.
Даже покупать не надо.
Конечно, пожалуйста, придите туда. Библиотекари вам всегда помогут. Всегда помогут с поиском нужной литературы о Великой Отечественной войне. Но уже кто уже совсем занят, не может до библиотеки дойти. Ну, есть интернет, в конце концов. Можно набрать в Яндексе, например, книги, посвященные Великой Отечественной войне. И почитать как-то онлайн или еще как сейчас бывает.
Это не проблема.
Слава Богу, дожили, что книги хорошие, не проблема. Опять же, я с оптимизмом к этому отношусь. Помните советские времена, когда трудно было достать хорошие книги? Так у нас сейчас нет этой проблемы. Только желание, только наше желание. Все. Преодоление встать с дивана. Отвлечься от сиюминутных дел.
Ну что ж, Глафира Анатольевна, даст Бог, до новых встреч.
Да, до новых встреч, я надеюсь.
У вас интересная очень работа. Вы всю жизнь посвятили все свое, можно сказать, книгам. Вот, это бесценный опыт, и сейчас можно этим опытом поделиться. Поэтому до встречи.
До встречи, всего всем доброго. Хвала не Бог. До свидания.
Сегодня наши гости, уважаемые слушатели, была Глафира Анатольевна Девяшина, библиотекарь, прихожанка Свято-Семеновского храма города Екатеринбурга.